Страница 510. Рассмотрим теперь несколько подробнее эти мотивировки. Прежде всего, то положение французской программы, что предпосылкой для свободы производителей является владение средствами производства, следует дополнить непосредственно следующим за ним положением о том, что владение средствами производства возможно только в двух формах. Либо как индивидуальное владение, которое в качестве общей формы для всех производителей не существовало никогда и нигде, и которое с каждым днем все более исключается промышленным прогрессом, либо как общее владение, то есть в форме, материальные и интеллектуальные предпосылки которой созданы уже самим развитием капиталистического общества, что, следовательно, необходимо всеми средствами, какие имеются в распоряжении пролетариата, вести борьбу за переход средств производства в общее владение. Таким образом, общее владение средствами производства выдвигается в программе как единственная главная цель, которой надо добиваться. И не только в области промышленности, где почва уже подготовлена, но и повсюду, а значит и в земледелии. Индивидуальное владение, согласно программе, никогда и нигде не существовало в качестве формы общей для всех производителей. Именно поэтому, а также потому, что оно и без того устраняется промышленным прогрессом, социализм заинтересован вовсе не в его сохранении, а в его устранении. Ведь там, где и поскольку оно существует, становится невозможным общее владение. Уж если ссылаться на программу, то надо ссылаться на всю программу в целом, что существенно изменяет цитированное положение Нанской мотивировки, ибо ставит выраженную в нем общеисторическую истину в зависимости от таких условий, при которых эта истина только и может теперь сохранять свою силу для Западной Европы и Северной Америки. Владение отдельных производителей средствами производства не дает уже им в наше время настоящей свободы. Ремесло в городах уже подорвано, а в таких крупных городах, как Лондон, даже совершенно исчезло, заменено крупной промышленностью, патагонной системой и жалкими дельцами, для которых банкротство является источником существования. Живущий своим хозяйством мелкий крестьянин и не уверен во владении своим клочком земли, и не свободен. Страница 511. Как сам он, так и его дом, его двор, его небольшое поле принадлежат ростовщику. Его существование более ненадежно, чем существование пролетария, которому, по крайней мере, хоть изредка выпадает спокойный денек, чего никогда не бывает с измученным рабом долгов. Вычеркните статью 2102 Гражданского кодекса. Обеспечьте крестьянину по закону резерв земледельческих орудий, скота и тому подобное, который запрещает брать в залог. И вы все-таки не избавите его от безвыходного положения, когда он должен добровольно продавать свой скот, продаваться сам и телом, и душой ростовщику, чтобы купить себе на короткое время отсрочку от гибели. Ваша попытка защитить мелкого крестьянина в его собственности защищает не его свободу, а лишь особую форму его рабства. Она затягивает существование такого положения, при котором он не может ни жить, ни умереть. Ссылка на первый абзац вашей программы, поэтому здесь совершенно неуместно. В мотивировке говорится, что в нынешней Франции средство производства, именно земля, в очень многих местах находится еще в качестве индивидуального владения в руках отдельных производителей. Задача же социализма состоит где не в том, чтобы отделять собственность от труда, а напротив, в том, чтобы соединить в одних руках оба эти фактора всякого производства. Как уже отмечено, это последнее в такой общей форме никоим образом не является задачей социализма. Его задача состоит скорее лишь в передаче средств производства производителям в их общее владение. Как только мы упускаем это из виду, вышеупомянутое положение тотчас же приводит нас к той ошибочной мысли, будто социализм призван превратить нынешнюю мнимую собственность мелкого крестьянина на его поле в действительную, то есть мелкого арендатора, сделать собственником, а обремененного долгами собственника превратить в собственника, свободного от долгов. Социализм, разумеется, заинтересован в том, чтобы эта ложная видимость крестьянской собственности исчезла, но не таким способом. Во всяком случае, дело дошло до того, что в мотивировочной части программы нашли возможным прямо заявить, будто обязанность социализма, и даже его настоятельная обязанность, защищать владение живущего своим трудом крестьянина против фиска, ростовщика и против посягательств со стороны вновь возникших крупных землевладельцев. Тем самым мотивировка объявляет настоятельной обязанностью социализма совершить нечто такое, что в предыдущем абзаце она признала невозможным. Страница 512. Она поручает ему защищать парцельную собственность крестьян, хотя сама же утверждает, что эта собственность неминуемо обречена на гибель. Фиск, ростовщик, вновь возникшие крупные землевладельцы. Что же такое, как непростые орудия, посредством которых капиталистическое производство осуществляет эту неизбежную гибель? Какими средствами должен был бы социализм защитить крестьянина от этой троицы, мы увидим ниже. Но требуется защитить собственность не только мелкого крестьянина. Наряду с этим целесообразно также распространить эту защиту и на тех производителей, которые под именем арендаторов или издольщиков, метайер, обрабатывают чужую землю, и которые, даже когда они эксплуатируют паденщиков, в известной мере вынуждены к этому эксплуатации, тяготеющей над ними самими. Здесь уж мы переходим на совсем особую почву. Социализм специально направлен против эксплуатации наемного труда. А здесь объявляется настоятельной обязанностью социализма защищать французских арендаторов, когда они эксплуатируют паденщиков. Так и сказано дословно. И это потому, что эти арендаторы в известной мере сами вынуждены к этому эксплуатацией, тяготеющей над ними самими. Как легко и приятно катиться вниз, раз уже попал на наклонную плоскость. А что, если крупный и средний немецкий крестьянин придет к французским социалистам и попросит их похлопотать перед правлением германской партии о том, чтобы социал-демократическая партия Германии оказала ему поддержку в деле эксплуатации его батраков и батрачек, ссылаясь при этом на тяготеющую над ним самим эксплуатацию со стороны ростовщика, сборщика налогов, спекулянта хлебом и торговца скотом? Что они ответят ему? И кто поручится, что и наши крупные аграрии не пошлют к ним графа Каница? Он ведь тоже внес аналогичное предложение о передаче импорта хлеба в руки государства, чтобы тоже и спросить у социалистов поддержку в деле эксплуатации сельскохозяйственных рабочих, ссылаясь на тяготеющую над ними самими эксплуатацию со стороны биржи, ростовщика, спекулянта хлебом. Канец. Ганс Вильгельм Александр, граф, 1841-1913 годы, германский политический деятель, один из лидеров партии консерваторов, депутат прусского Ландтага и германского Рейхстага, защищал интересы крупных аграриев. Надо, впрочем, сказать, что у наших французских друзей вовсе нет такого злого умысла, как это может показаться. В приведенном выше абзаце имеется в виду лишь один совершенно особый случай, а именно следующий. На севере Франции, как и в наших производящих сахарную свеклу районах, крестьянам сдается в аренду земля с обязательством разводить сахарную свеклу на крайне обременительных условиях. Они должны продавать ее определенному сахарному заводу и по цене, установленной этим заводом. Должны покупать определенные семена, вкладывать определенное количество строго предписанного удобрения, и вдобавок ко всему их еще бессовестно надувают при сдаче свеклы. Страница 513. Все это хорошо знакомо и нам в Германии, но если французские социалисты имели намерение взять под свою защиту именно эту категорию крестьян, то нужно было это сказать прямо и определенно. В настоящем виде, в такой безгранично общей формулировке, рассматриваемый абзац является прямым нарушением не только французской программы, но и основного принципа социализма вообще. И пусть его авторы пеняют на себя, если эта небрежная редакция будет с самых различных сторон использована в нежелательном для них смысле. Такому же превратному толкованию могут подвергнуться и заключительные слова мотивировки, согласно которым перед социалистической рабочей партией стоит задача объединить для совместной борьбы против общего врага, феодального землевладения, все элементы сельского производства, все виды деятельности, которые на различных юридических основаниях имеют прямое отношение к эксплуатации земли страны. Я решительно отрицаю, чтобы перед социалистической, рабочей партией какой бы то ни было страны стояла задача принимать в свои ряды, помимо сельских пролетариев и мелких крестьян, еще и средних и крупных крестьян, или даже арендаторов крупных имений, капиталистических скотоводов и других лиц, эксплуатирующих землю страны на капиталистический лад. Пусть феодальное землевладение является для них всех общим врагом. Мы можем в некоторых вопросах идти с ними вместе, можем ради достижения каких-то определенных целей бороться некоторое время на их стороне. В нашей партии могут состоять отдельные лица из любого общественного класса, но отнюдь не группы, представляющие интересы капиталистов, средней буржуазии или среднего крестьянства. И здесь не такие уже дурные намерения, как кажется. Обо всем этом авторы, очевидно, просто не подумали, но, к сожалению, страсть к обобщениям их подвела, и пусть они не удивляются, если их ловят на слове. После мотивировки следуют вновь принятые добавления к самой программе. Они обнаруживают такую же небрежность редакции, как и мотивировка. Пункт, согласно которому общины должны приобретать сельскохозяйственные машины и по себестоимости сдавать их в наем крестьянам, изменяется в том смысле, что, во-первых, общины получают для этой цели субсидию от государства, а во-вторых, они должны предоставлять машины в распоряжение мелких крестьян бесплатно. Страница 514. Эта дальнейшая уступка вряд ли будет иметь успех у мелких крестьян, поля которых и самый способ ведения хозяйства не позволяют применять большое количество машин. Далее. Замена всех существующих косвенных и прямых налогов единым прогрессивным налогом на все доходы свыше 3000 франков. Подобное требование уже много лет содержится почти в каждой социал-демократической программе. Но то, что его выставляют специально в интересах мелких крестьян, является новостью и только доказывает, как плохо понято его настоящее значение. Возьмем, например, Англию. Там государственный бюджет составляет сумму в 90 миллионов фунтов стерлингов. Из этой суммы 13,5 и 14 миллионов дает подоходный налог. Из остальных 76 миллионов небольшая часть поступает от обложения налогом деловых операций, почта, телеграф, штемпельный сбор, но самая значительная часть поступает от налогов на предметы массового потребления, от урезывания на каждом шагу маленькими долями, незаметными, но дающими в сумме многие миллионы, доходов всех граждан, преимущественно же более бедных. И в современном обществе вряд ли есть возможность иным способом покрывать государственные расходы. Предположим, что все эти 90 миллионов взимаются в Англии посредством прямого прогрессивного налога на доходы 120 фунтов стерлингов, 3000 франков и выше. Среднее годовое накопление, ежегодное увеличение всего национального богатства составляло по Джиффену в 1865-1875 годах 240 миллионов фунтов стерлингов. Допустим, что теперь оно равняется 300 миллионам в год. Налоговое бремя в 90 миллионов поглотило бы в таком случае почти треть всего накопления. Иначе говоря, ни одно правительство, кроме социалистического, не может предпринять ничего подобного. Когда же к власти придут социалисты, им придется провести такие мероприятия, при которых эта налоговая реформа будет играть роль лишь временной, совершенно незначительной уплаты по частям, а перед мелкими крестьянами откроются совсем иные перспективы. Авторы программы и сами, видимо, понимают, что крестьянам пришлось бы долго ждать этой налоговой реформы, и поэтому пока, en attendant, им предлагают отмену земельного налога для всех живущих своим трудом крестьян и уменьшение этого налога для всех обремененных ипотеками земельных участков. Страница 515. Вторая половина этого требования может относиться только к более крупным крестьянским участкам, которые не могут быть обработаны силами самой семьи. Таким образом, оно опять-таки выгодно тем крестьянам, которые эксплуатируют поденщиков. Далее. Свобода охоты и рыбной ловли без каких-либо ограничений, кроме вызванных необходимостью бережного отношения к дичи, рыбе и к посевам. Это звучит очень популярно, но вторая часть фразы уничтожает первую. Много ли зайцев, куропаток, щук и карпов приходится уже теперь во всех сельских местностях на каждую крестьянскую семью? Настолько ли много, чтобы каждому крестьянину можно было выделить больше одного дня охоты и рыбной ловли в год? Понижение узаконенного и обычного процента. Стало быть, новые законы против ростовщичества, новая попытка провести то полицейское мероприятие, которое в течение 2000 лет всегда и повсюду терпело крушение. Если мелкий крестьянин попадает в такое положение, когда обращение к ростовщику становится для него меньшим злом, то ростовщик всегда найдет средство высосать из него кровь, обойдя закон против ростовщичества. Это мероприятие могло бы в лучшем случае содействовать успокоению мелкого крестьянина. Выгоды же оно ему не принесет. Наоборот, оно затруднит ему получение кредита как раз тогда, когда он будет в нем особенно нуждаться. Бесплатная медицинская помощь и отпуск лекарств по себестоимости. Это, во всяком случае, не специально крестьянское требование. Германская программа идет дальше и требует также и бесплатного отпуска лекарств. Вознаграждение семей призванных запасных солдат во время прохождения ими службы. Уже проводится в Австрии и в Германии, хотя и в высшей степени недостаточно, и также не является специально крестьянским требованием. понижение тарифа на перевозку удобрений, сельскохозяйственных машин и продуктов. В основном уже проведено в Германии, и при этом главным образом в интересах крупных землевладельцев. Страница 516. Немедленная подготовка к составлению плана общественных работ по улучшению почвы и подъему сельскохозяйственного производства. Все это не выходит за рамки неопределенности и прекрасных обещаний и тоже отвечает прежде всего интересам крупного землевладения. Словом, после всей широковещательной теоретической мотивировки практические предложения новой аграрной программы ни в коей мере не объясняют нам, каким же образом французская рабочая партия хочет добиться сохранения парцельной собственности мелких крестьян, которая, по ее собственному выражению, неминуемо обречена на гибель.